был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 26 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в разные годы, но именно в этот день вы услышите в сегодняшней программе. 1905 год. Из французских Канн приходит новость. Покончил с собой один из самых богатых людей в России – меценат Сава Морозов. До сих пор, по мнению некоторых историков, это был не суицид, а убийство. Не было секретом то, что Морозов поддался очарованию марксизма и помогал молодым революционерам. Однако через какое-то время пришло озарение, и события 1905 года, произошедшие в России во время русской революции, быстро открыли миллионщику глаза на очевидное. Он категорически отказывается давать деньги на убийство. Он не хочет больше финансировать пролетарскую революцию.
Сава, товарищи на тебя очень рассчитывают. Ты сам знаешь, с каким трудом мы добываем эти копейки. А для тебя это не сумма, чтобы...
На кровь денег не дам.
Да и вообще, 1905 год, время неспокойное. Идет война с Японией, на Саву Тимофеевича постоянно наседают товарищи-революционеры, и в частности, соратник Ленина Леонид Красин. Морозов решает сбежать от дел, от назойливых посетителей, отправляется в Канны, Красин едет за ним. В день смерти, по показаниям жены, Морозов пребывал в хорошем настроении. Они вместе после завтрака долго гуляют по парку. Когда возвращаются в гостиницу, Сава идет к себе в комнату отдохнуть, сославшись на жару. Когда раздался выстрел, жены дома не было, она уехала в банк. Вернувшись, Зинаида Григорьевна Морозова обнаружила мужа, лежащим на кровати с закрытыми глазами и с раной в груди. Он был уже мертв. Как выяснилось потом, пуля прошла через легкое прямо в сердце. Рядом валяется Браунинг. При осмотре помещения лейтенант полиции комиссариата 2-го округа Канн Антуан Антаси обнаруживает записку «В моей смерти прошу никого не винить». Подписи нет. Никто не удосужился спросить, а почерк ли Морозова был в записке. Полиция пишет в расследовании самоубийство и поясняет, стрелял в себя, находясь в состоянии душевного расстройства. Уже потом начинают появляться другие версии. Морозов убит марксистами, в частности Красиным. Саву Тимофеевича устранил полицейский департамент, то ли французский, то ли русский. И даже будет версия о том, что миллионера застрелила жена, которая после смерти Савы Морозова получит страховку в несколько сотен тысяч рублей. «26 мая 1913 года в Петербурге впервые совершает полет многомоторный самолет «Русский Витязь». Его создатель – 22-летний инженер Игорь Сикорский. Он конструирует самолет еще в 1911 году, в то время, когда ни один из летательных аппаратов не мог поднять больше 500 килограммов. Авиационные эксперты предрекают – проекту Сикорского полный провал. И это несмотря на то, что о юном гении говорят не иначе, как русский Кулибин, самородок. Он еще до своего 20-летия изобретает вертолет. В 1911 году Сикорский получает диплом летчика и строит самолеты С-4 и С-5. Эти машины показывают хорошие результаты. В ходе испытаний летчик достигает высоты в 500 метров и длительность полета составляет 1 час. Если свои первые машины Сикорский строит за свой счет, влезая в долги, беря заемы в банках, русского «Витязя» делают уже на государственные деньги на русско-балтийском вагоностроительном заводе. Русский «Витязь» четырехмоторный самолет с двумя пассажирскими кабинами и отдельной камерой для хранения вещей. Изначально проект называется на французский манер «Le Grand», то есть «Большой» или «Великий». Свое русское название самолет получит лишь перед самым полетом. Первые испытания показывают, что русский «Витязь» не только поднимает рекордный для себя груз, но и позволяет пассажирам прогуливаться по кабине, не нарушая движение самолета. На первых испытаниях в Петербурге много народу, самолет благополучно и взлетает, и приземляется. добавляется к радости собравшихся. Статьи о новинке появляются во всех российских газетах. Вскоре русского «Витязя» желает осмотреть сам император Николай II. Он выражает желание подняться на борт самолета. Самолет перегоняет в Красное Село. Царь забирается в русского «Витязя». Вскоре Сикорскому передают памятный подарок от царя – золотые часы. 1947 год. В СССР отменена смертная казнь. Война окончена, военные преступники типа Власова и Краснова казнены, враги народа выявлены и истреблены. Высшей мерой наказания становится заключение в трудовом лагере на 25 лет. Причины отмены смертной казни объясняет указ Президиума Верховного Совета СССР. Применение смертной казни больше не вызывает необходимости в условиях мирного времени. Историки называют причины другие. И преступность осталась, тем более, что на улицах продолжаются и разбои, и еще больше стало стрельбы, оружие трофейное, хотя и пытаются сделать учет слишком много на руках пистолетов и револьверов. Однако десятилетие с 1937 по 1947 приносит колоссальную убыль населения. Истреблять людей, как считают историки, становится банально невыгодно. Еще один довод в пользу отмены казни – демонстрация гуманизма советской власти народам Европы, где смертная казнь не применяется.
Как же нам нужна смертная казнь, товарищ Сталин? Верните нам смертную казнь, пожалуйста.
Знаю я, знаю. На днях верну вам смертную казнь. Это будет хорошая воспитательная мера.
Спасибо, товарищ Сталин.
3 года СССР будет жить без высшей меры наказания. Смертная казнь вернется в 1950 году, когда ее начнут применять к изменникам Родины, шпионам и диверсантам. Постепенно перечень преступлений, за которые предусматривается высшая мера наказания, будет расширяться, расширяться и расширяться. К началу 90-х годов советское уголовное законодательство допускает применение смертной казни по 31 виду преступления. ...1986 год. 26 мая. На советском телевидении возвращение КВНа, клуба веселых и находчивых. Закрытый во времена застоя еще при Брежневе из-за слишком острого по тем временам молодежного юмора, КВН решают возродить на волне всеобщей охватившей эйфории, гласности и перестройки. Вести возрожденный КВН приглашают прежний тандем ведущих, того КВНовского созыва, Светлану Жильцову и Александра Маслякова. Однако Жильцова возвращаться в эфир отказалась, и Масляков начинает вести передачу один. Сменилась и песня. Вместо привычного для передач 60-х годов голоса Олега Анофриева звучит песня-заставка, придуманная КВНщиком Борисом Салибовым. «Мы начинаем КВН».
Вы просили в старой КВНовской песенке поменять слова. Вы знаете, мы поменяли слова, заодно и ноты. И получилась новая песенка, с которой мы будем теперь начинать наши программы. Владимир Яковлевич, прошу к роялю.
Первые выпуски возрожденного КВН воспринимаются неоднозначно молодежью с непониманием, а старожилами со скепсисом. Дескать, кто ж так шутит? Но уже через пару лет телевизионный КВН становится одной из самых любимых развлекательных программ на советском, а после и постсоветском телевидении. С 86 по 88 год все передачи КВН производятся главной редакцией программ для молодежи центрального телевидения. С конца 80-х по 90-е год передачи делает центральное телевидение и творческое производственное объединение «Игра».
Дороги в стране, как машины в стране, как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино. Говно!
Так стоп! наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 26 мая 1966 год. Rolling Stones в шестой раз занимают первую ступеньку британского хит-парада. А в последующем они займут первое место и в американском, и в некоторых западноевропейских хит-парадах со своей песней «Paint in Black». Композиция становится на долгое время визитной карточкой группы и песней, которую перепевают все, кому не лень. Ее, эту самую «Paint in Black», можно встретить в перепевке «Deep Purple» и «Наутилуса Помпилиуса», «Сдобши с дуба» и группы «Wasp». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 мая, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. До встречи. I could not foresee this thing happening to you.